2004 раз христианский мир поздравил себя с Рождеством Христа. В 2004 раз мы станем свидетелями и участниками великого светлого праздника – Воскресения Христа. Огромное количество людей во всем мире, как заклинания, будут повторять, как бы убеждая себя в том, что Христос родился и воистину воскрес. Вот это ли не чудо, что так много людей на свете ощущают необходимость почтить имя и подвиг Бога-человека? И каждый год, что мы славим и чтим Рождество и Воскресение Христа. Но тогда, как неверующему человеку объяснить, почему рядом и вместе с этим чудом происходят неисчислимые беды и страдания, войны и вражда между сынами человеческими, рожденными по образу и подобию Божьему? Неужели те миллионы, что славят Христа, не могут остановить беззаконие на земле? Поиски ответа на этот вопрос в материальном мире могут привести человека в уныние. «Как же ты, Господи, допускаешь все это?» — спросит иной, даже верующий человек, отчаявшись, надеяться и принимать свое и чужое горе в таком количестве и так постоянно. Кому из нас незнакомо это состояние обиды на Бога? Но нет такого горя, которого не мог бы вынести человек. Обиженному на небеса, уставшему от наказаний, ослепшему от горя настолько, что не видно смысла наказания, то есть наказа с мыслью, и не видно управляющей всем руки, надо вспомнить и повторить странную фразу из Библии. «Мой ли путь неправ? Ваши ли пути неправы?» Попробуем посмотреть на нашу жизнь и главную книгу о ней, Библию, поверх наших привычек. Сделаем это вместе с петербургским ученым Валентином Карелиным, много лет исследующим структуру мироздания и троичный мир вокруг нас, так как это объяснил человечеству Иисус Христос.
Главное богатство, как в Библии сказано, копите главное богатство – знание. Они дороже золота и серебра самого чистого. Но знания не те, которые мы из публичных библиотек, там, из книжек там, получаем, а это знания из уст Божьих. Только вот эти знания являются вот этим богатством. И вот эти знания позволяют человеку стать создателем и творцом. А что это такое дар Божий? Это фактически получение информации из уст Божьих в той или иной профессиональной деятельности.
В чем истинный смысл пришествия Христа? Для чего Он приходил? Ответ вроде бы известен. Чтобы дать человеку новые знания, а именно снять завесу, покрывало с Ветхого Завета, обнажив его духовный смысл, в то время как люди искали там описание материального мира и были несчастливы в этом материальном мире. Эти новые знания, которые принес человечеству Христос, содержали в себе еще и законы, 9 заповедей блаженства. Главный смысл этих знаний состоит в понимании сути накопления богатства человеком на земле. Не золото, которое нельзя взять с собой, а хлеб знаний из уст Бога. Вот то истинное богатство и истинный смысл бытия, которые дают возможность человеку победить смерть и приобрести вечную жизнь в своей душе. Наоборот же, нарушение божественных законов человеком такого шанса ему не дают. Человек не становится разумным, и греховная душа отправляется в ад. Таким образом, человек в любом случае получает оценку своим деяниям. Он либо счастлив в жизни, либо на его голову сыплются все мыслимые и немыслимые испытания. Не связав воедино наши деяния и наши беды, наши задания и наши уроки, нам никогда не понять промысла Божьего, божественного управления миром.
Почему у нас столько проблем с интуицией? Одни говорят, да, интуиция это хорошо, потому что она помогает. А другие, да нет, интуиция путает. Потому что мы эту интуицию не связываем со своим поведением. Вот человек, пусть он там, может быть, недостаточно просвещен вот в этих божественных знаниях, но он более-менее делает все правильно, ну или близко к законам божественным. Тогда ему какая будет интуитивная подсказка? Все время помогать, выходить из каких-то сложных ситуаций. Все время подсказан выход. Это не делай, это делай. Он не делает, и получается. Или мы как тут же говорим, нам везет. Или мне везет. на самом деле не везет, а ведет. Теперь берем другого человека, а он все наоборот. Он все делает, как бы, получается, во зло там, окружающим, своим близким. А ему какая придет интуитивная подсказка? Поведет его, что ли? Нет, он его как раз заводит в болото, чтобы вот он там по уши сел и сидел, и думал.
Но мой ли путь неправ, отвечает Господь, ваш ли неправ, обратитесь и живите вечно. Более того, он предлагает не только задуматься над этим, но и дает каждому из нас шанс. Если придет ко мне душа пурпурная от злодеяний, как снег убелю, очищу и прощу. Посмотрите на толпы людей, славящих Господа. Загляните в переполненные храмы, и вы согласитесь, а возможно и удивитесь. Большая часть человечества готова считать себя людьми верующими. К началу третьего тысячелетия большинство людей на Земле верит в существование Бога. Или, другими словами, на основе наблюдаемых из поколения в поколение закономерностей бытия, люди убедились и верят в Его божественную закономерность, Его законы и Его меру. Кто же тогда воюет? Кто убивает и лжет? Кто превыше всего на свете ценит золото и деньги? У вас повернется язык сказать, что это не мы, и это не про нас, и это не с нами. Что все это без нашего участия, мол, убивают и обманывают ради наживы и мести, обижают и унижают человека только какие-то неверующие, какие-то нелюди. Из-за них, мол, мы все тут получаем сполна наказаний и мучаемся.
Такие знания приходят, когда мир достигает своего безумия, какого-то безумия, высокой степени безумия. И вот возьмите сейчас, вот, допустим, вот мы смотрим на телевидении, там вот шоу, что чем больше раздевается, тем лучше. Вокальных данных никаких нет. Раз нет данных, значит, нужно какие-то пляски устраивать там, значит. И фактически мы как бы видим реализацию животной сущности человека максимально. Таких, так сказать, много. Теперь вот пошли, допустим, вот эти браки однополые, да, а там сказано, не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость для Господа. Искоренёй из рода человеческого. И вот получается, что сейчас вот это все как бы доходит до какой-то высокой степени с тем, чтобы люди поняли.
В том-то все и дело, что человечество, славящее Христа, Магомета или Будду, на деле еще не пробовало жить по божеским законам. Тем более по ним не живут те, кто имеет власть над людьми в государстве. Те, кто организует жизнь многих и многих людей и распоряжаются прибылью рода, природы. Власть устанавливает такие правила для людей, которые часто не только не согласуются с законами божественными, но и противоречат им. Но мы ведь привыкли к беззаконию власти, привыкли и почти не замечаем этого беззакония, вот и получаем все исполна. Власть ведь тоже закономерность, всякая власть на земле от Бога, это знают все. Плохая власть дается человеку как одно из испытаний, все, что плохо, неспроста. Все, что плохо или хорошо на пути человеческом, имеет свою причину. Таков один из законов познания премудрости. А как еще Господь, как Он должен поступать с нами, с блудными своими сыновьями и дочерьми? Как еще Он может влиять на нас, нарушающих законы?
Земля-то – это змея лукавого владения. И здесь попробуйте свои силы в создании творения. Вот вы хотите, чтобы ваши дочери были... Ну, как мы говорим, какими-то, ну, знаменитыми, какими-то преуспевающими, верно? Ну, хотите. Или мы, как говорим, хотим, чтобы, я хочу, чтобы сын был, дочь были человеком, да? Ну, вот, хотим. А Отец-то Небесный-то тоже хочет, чтобы мы, его сыновья и дочери, а это души его, были тоже создателями и творцами. Поэтому Он сюда посылает нас, чтобы мы попробовали свои силы в создании и творении, а мы даже не пытаемся. А мы, самое главное, найти бы работу. А работать – это рабом стать. А вот власти, ну, я имею в виду не власти, как наши допустим, там, государственной власти, а вообще власть, любая власть в любом государстве на всех этапах человеческого развития, она заинтересована в том, чтобы мы были рабами. Она заинтересована. А интерес в том, тогда, значит, можно их заставить работать и копить в первую очередь материальные вот эти блага, часть которых им достается.
А теперь удивимся вместе. Самое удивительное, что божественных законов совсем немного, и их знают практически все, знают давно, более 2000 лет. Еще более удивительно, что за столько лет наблюдений и собственного опыта люди не убедились окончательно в том, что неисполнение этих законов влечет за собой наказание. В законах сказано: не воруй, не лжесвидетельствуй, не передвигай межи отцов, не убивай, не обижай пришельцев и так далее. Мы же все делаем с точностью наоборот. Но надо помнить о том, что за нами наблюдают две пары глаз – Высшего и Всевышнего. Да мы и сами говорим частенько – видит Бог, если бы дело было только в пустой привычке так говорить. Если есть закон, и мы готовы его принимать, мы должны принять и наказание за его неисполнение. Иначе это не закон, а просто пожелание. Хотите – следуйте, хотите – нет. За то и за другое вам ничего не будет. Ни хорошего, ни плохого, ни поощрения, ни наказания.
Если вдумаемся в слово «закон», то это там, где заканчивается наша свобода, как бы. Это забор некий. Закон – это забор. И вот внутри вот этого пространства нам говорят: пожалуйста, действуй, как ты хочешь, это самое. Ну вот, а вот за это не выходи. И вот на самом деле получается, теперь практически как? Я прихожу на жизненный перекресток, и я должен спросить, куда мне сейчас идти, направо или налево? Ну, или, как в наших сказках там сказано, Витязь пришел на развилку, то же самое, а там на камне написано: направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову потеряешь. Так лучше уж коня я потеряю. Ну вот. А это и есть образ. Спроси, куда идти, направо или налево?
Представьте себе, что по дороге вашей жизни предусмотрительно расставлены дорожные знаки. Проезд запрещен, ограничение скорости, нет поворота налево, нет поворота направо и другие. Для самых упрямых и легкомысленных на дороге иногда устанавливают памятники безрассудству в виде искореженных машин. Смотрите, дескать, смотрите, что бывает, если законы не исполняются. Чтобы не попасть в аварию, не повредить машину и вообще остаться в живых, мы следуем этим правилам. Никому в голову не придет в случае аварии винить тех, кто поставил эти знаки, за то, что по дороге нельзя ездить вообще без всяких правил. Зачем же усложнять жизнь? Ведь так хорошо ездить туда, куда захочу. Даешь свободу на дороге. Многие так и понимают свободу, как отсутствие всяких правил. Пойду и поеду туда, куда захочу, куда мне надо. Кстати, а куда нам всем так надо? Как куда? Каждому по-разному, но в целом все хотели бы быть полными хозяевами своей жизни, то есть быть свободными на своем пути. Но даже само слово «свобода» в русском языке появилось как производное от «с вами Бог» – «свобода». То есть с вами его правила и закон, их немного, но цена их исполнения чрезвычайно велика, так же, как и велика расплата за неисполнение. Идите куда хотите по дороге жизни, поступайте, как знаете. Но не забывайте о его правилах, о его дорожных знаках на вашем пути.
Мы видим структуру управления. Вселенная управляется владыкой Вселенной, или Господом, или Отцом нашим Небесным. Солнечная система управляется владыкой Солнечной системы, или Богом Солнечной системы, или Иисус, который приходил, воплотился. Значит. А на Земле-то должен быть владыка? И вот этим владыкой назначен человек. Ему дано вот это предназначение. Всем живым сущностям дано предназначение плодиться, размножаться. Человеку, как животной сущности, тоже дано предназначение плодиться, размножаться. Это мы исполняем. Но так как это самая разумная сущность, то человеку дана третье предназначение – владычествовать. Владычествовать над этим миром – это не значит, что мы все президентами должны быть, а мы должны быть ответственными за этот мир, за природу. Но для того, чтобы владычествовать, человек должен знать о Земле все. Так, а мы чего знаем? Мы вообще практически очень мало чего знаем о Земле, о самом человеке, о живом мире и так далее. А вот если мы научимся мыслить, вот тогда мы можем в любой ситуации задать вопрос, как это надо, что надо сделать, или как это устроено, и получаем ответ.
Обратите внимание, если мы поступаем и действуем согласно собственному разуму или собственному мнению, то нам приходится использовать метод проб и ошибок. Это как блуждание во тьме или с закрытыми глазами. Наткнешься на нужную вещь, и только тогда отыщешь. Методом тыка, когда набьешь много шишек. Поэтому-то мы живем в сомнениях. В сомнениях и беспокойстве, то есть беспокоя и собственным мнением. Но как только мы начинаем действовать и жить по законам, предписанным свыше, то начинаем как бы получать советы, подсказки о самом правильном пути решения, о самом правильном и порой единственном. И мы говорим себе ясно, как в Божий день. Вот тогда-то дела идут не только быстро и хорошо, но и в душе наступает покой. До следующего дела. Дела – это плоды человека. Этим он отличается от животных.
На самом деле разумы животных, сущности всех, птиц, рыб, там, скотов, гадов, там, зверей, устроены из разума премудрости. То есть они лишены права размышлять. И поэтому премудрость им в данный момент говорит, вы, допустим, там, птицы должны сейчас лететь на юг. А, должны лететь, все полетели. Никто не спорит, потому что у них нет этого дара размышления. Нету выбора. Поэтому у них идеальный порядок. И в природе вообще существует идеальный порядок. А вот человек, поскольку он начинает мудрствовать, не слушает это, уходит от этого порядка. Ведь кто такой порядочный человек? На самом деле это верующий, исполняющий божественные. И он тогда вот исполняет этот порядок. А мы это в основном все не исполняем. И поэтому образ нашего бытия – это бровное движение.
Инструкция по организации и реализации наших дел есть практически в каждом доме. Это Библия. Главная книга человека. Главная, потому что в ней самые нужные слова, а вернее сказать, мысли для действия на пути. Свод правил, чтобы остаться в живых на скользкой дороге жизни. Но много ли людей из тех, кто знает Слово Христа, много ли из нас живут, делают, поступают, то есть идут поступью Его по этому Слову, согласно мысли, идущей от Него? Ответ очевиден. Ответ в жизни, ответ в наших делах. Итоги нашей жизни в тюрьмах, в больницах, на полях сражений, в войнах без смысла и цели, в нищете одних и роскоши других. Наша жизнь как бы стоит на постаменте, на виду у всех, искореженная и разбитая. Смотрите, люди, что бывает с жизнью, если проходишь по ней без правил и законов, не прислушиваясь к спасительным мыслям, которые поступают ко всем без исключения.
Конечно, по идее, человек, который исполняет все законы, естественно, у него все это просто, органично получается. Но не все же знают эти законы. Но если он захочет, только пойдет в этом направлении, только как бы родит в себе мысль, а ну-ка я попробую жить по законам. И он тут же получает поощрение. Тут же. Мгновенно. И вот он вдруг создаются такие обстоятельства. Мы только не замечаем этих обстоятельств. Вот беда-то в чем? Что мы не замечаем этих обстоятельств. А на самом деле, вот я могу сказать, что я вот, допустим, еду на машине, и вдруг у меня приходит мысль, ну тихо-тихо, приходит мысль. Сейчас вот из этого подворотни выскочит машина, и надо притормозить. Притормаживай, выскакивает машина. Вот Рембрандт написал картину «Возвращение блудного сына». Ну, философская картина, значит. Ну, как там нарисовано? Сидит отец в кресле, там, ну, чувствуется мудрый какой-то. И вот у него, значит, в коленях зарылся вот этот блудный сын. Там у него пятки разбиты, затылок весь тоже, это самое, в тряпье. Ну, вот, абсолютно неправильное понимание Библии. Там не так сказано. Отцу сказали, возвращается блудный сын, и отец побежал ему навстречу. Вот в чем философия. И вот это нам надо знать. Когда мы приходим к Господу, уже как вот блудные сыновья, и говорим, все, я вот так наелся, я хочу с тобой, то получается так, мы делаем шаг, и он делает шаг навстречу. Мы побежали, и он побежал навстречу. Вот в чем разница.
Всякий раз, когда мы вспоминаем о привычке славить Господа Бога, слава Богу, надо оглядываться на итоги нашей жизни. Для чего, спросим себя мы. Но прежде спросим себя еще и о том, велика ли была радость наших родителей, когда мы родились, когда мы появились на свет? Велика ли была их надежда на то, что их дочь или сын будут счастливы? Но разве тот, кто создал человека по образу и подобию своему, кого мы славим как сына Господа, не относились к рождению каждого человека так же, как и наши родители относились к нам? Разве хотели они плохого для человека, давая ему слово, правила движения по дороге жизни? Каково же ему, отцу нашему, смотреть, как непослушны его дети, как пренебрегают простыми и понятными правилами и законами? Как он может поправить нас, если только не усиливать наказание за пренебрежение его законами? Это и происходит. Законы те же, наказание сильнее.
Каким образом можно представить себе наше вот это здесь пребывание? Вот грядка. Посеяли морковку. Ну вот когда она выросла, что начинаем прореживать? Потому что иначе они все будут вот такие. И вот это прореживание и происходит с нашими душами. Вот Николай Васильевич Гоголь написал повесть «Мертвые души». Ну вот мы как бы, я лично думал, что это «Мертвые души» названы, почему? Потому что один покупал, остальные продавали. Там, «Мертвые души», документы на умерших. А на самом деле он вывел типы людей, которые после умирания обретают смерть души. Вот, они мертвые души. И там среди них самая главная сущность, самый главный, как бы, ну, тип, это Плюшкин. Плюшкин копил ненужные вещи. А в духовном мире вещи означают вечные сущности. И получается, что мы все живем сложными, ненужными, вечными сущностями. И таким образом мы все плюшки.
Мы с вами свидетели того, что достаток и сытость, и даже обладание несметными сокровищами не делают человека счастливым. Мэр Москвы Юрий Лужков случайно выразил настроение большинства обеспеченных людей в России, да и, пожалуй, и в мире. И все теперь вроде бы достигнуто, о чем прежде и мечтать не могли. А счастья нет. Имеющие уши да услышат. Такое вы редко услышите от богатых. Если они признаются в том, что они счастливы, они поставят под сомнение смысл всей своей жизни. Но вообще-то разговоры о несчастливых и страдающих богатых, как говорится, в пользу бедных. Иные бедные спят и видят себя столь же несчастными богатыми. По-настоящему же богат тот, кому достаточно. Что это значит? Что это за человек, которому достаточно? Это человек, которого ни богатство, ни бедность не сделали слепо-глухонемым по отношению и в отношениях с нашим отцом. И опять нам в помощь русский язык. Именно слово «богатство» наиболее понятно по происхождению. Богом датство, его нам даяние. Господь дает нам возможность слышать его и принимать решение о том, куда идти. Он дает нам возможность видеть, куда приведут пути, не согласованные с ним. Вот какие богатства человеку надо копить весь свой век. Сегодня мы видим людей, на которых свалилось богатство без труда. Но что же мы видим еще? Богатые люди, не способные раздавать, делиться, очень скоро приобретают болезнь, недуг. Хранить богатство. Им всегда и всего мало, всегда недостаточно. А тому, кому достаточно, тот не только поделится, но тот еще имеет неоценимую роскошь освободить свой ум для поиска ответа на вопрос: а что дальше? Что дальше богатство? И что дальше смерти?
Нам преподнесена ложная цель – копить материальное богатство. А это, ну, в Библии названо архонты, или дьявольская сущность, которая стоит у власти. Вот давайте посмотрим. Все мифы Древней Греции о чем говорят? Ищите золотое руно, да, вот, золотого тельца. Все, значит, вот пытаются накопить вот это богатство. Да. И если мы это делаем, то мера бытия-то ограничена. И вот она закончилась, мера бытия. У меры бытия человек умирает. Умер. А душа воскресает, возвращается туда. Ну и там наступает ответственность. Вот там наступает. Мы в этом мире много говорим об ответственности, но на самом деле никто ни за что не отвечает. А там наступит. И вот там-то идет ответственность. И нам говорят: вот смотри, видишь, вот здесь в духовном мире ты меня видел как отца, а там, как я на тебя одел скафандр тела, ты не стал видеть, и ты все, отказался от меня. Я тебе оставил вот учение, инструкцию, Библию, ты ее не читал, законы мои нарушал. Ну и что? Извини. Вот я смерю сейчас вот твои дела, и у тебя злых больше. Поэтому твой удел – попадание в ад.
Итак, подводя мысленные итоги своего и общего пути, человек теперь не может не осознавать того, что любая его деятельность требует организации, контроля и управления. Ничего случайного не бывает. Но самым странным образом тот же человек по-прежнему отказывается видеть невидимую управляющую миром руку. Как и 2004 года назад, человек хотел бы чудо для подтверждения существования духовного мира и Царствия Небесного. А как же? Мы же живем на земле. А критерием истины в материальном мире является, как известно, практика. А критерием духовной жизни может быть только чудо. Самое простое и сложное чудо – сам человек, с его уникальной способностью мыслить. Откуда? Откуда к нам приходят мысли? И куда они уходят после нашей смерти? Почему, например, с любовью человек становится иным и совершает иные поступки, на которые прежде не был способен? Подвиги? Почему любовь помогает ему создавать шедевры в музыке и живописи, то есть творить, а ненависть и гнев? Все это разрушает. На эти вопросы не дает ответа ни сам человек, ни наука, которая и за прошедший год не приблизилась ни на шаг не только к разгадке этого очевидного чуда человека, но и в познании света, то есть знаний, которые человеку принес Христос. Более того, вне интересов науки остаются по-прежнему выдающиеся научные памятники, памятники знанию о мире и человеке – Библия и Коран.
Человек все время устремлен-то правильно, он устремлен все время копить знания. Ну вот. Но вопрос теперь заключается в том, что а какие знания-то копить? Ну а теперь, если мы как бы задумаемся, то самая главная сущность у человека – это разум. Разум и сердце – это синонимы, и разум находится в сердце. Это глубочайший миф, с которым мы живем, что якобы наш мозг мыслит. Сегодня уже, и можно даже в интернете найти эту информацию, сегодня зарегистрировано больше 30 тысяч случаев, когда люди жили без мозга. То есть у них этот мозг разложился. Они в детстве перенесли вот воспаление, болезнь, это воспаление мозга, и он превратился как бы в жидкость. Ну, то есть он мыслить не может. Но, тем не менее, есть люди, которые вот не имели этого мозга, а защищали кандидатские диссертации, добивались каких-то успехов в жизни. А почему? Да потому что мыслит-то разум. А мозг только исполняет команды этого разума. У каждого человечка есть разум, но он им не пользуется. А разум находится в центре или в середине тела. Сердце – это середина или центр. И это место тоже называется солнечное сплетение. Почему солнечное сплетение? Да потому что наш разум жестко сплетен с разумом солнечной системы. И мы можем по этому сплетению посылать мысль, вопрос. Куда? В солнечный разум. Оттуда получаем ответ или мыслишление ответа. И тогда получилось, что в человеке заложено средство или механизм, с помощью которого он может мыслить или получать ответы.
Но до сих пор мы даже не знаем точно происхождение Земли и жизни на ней. Наука как бы заблудилась в трех соснах троичного мира, отказавшись изучать знания, заключенные в Библии. Наука не изучает духовную энергию нашего мира. Образно говоря, вместо того, чтобы изучать трехмерный мир, наука углубляется в изучение плащаницы, в которую был завернут как раз тот, кто объяснил нам трехмерность мира и способы общения с ним. Это даже не метафора, это из последних научных новостей. Наука, потратив большие усилия и средства, доказала, что последние одежды автора Нагорной проповеди были материальными. Художник-философ Малевич посмеялся над нашим мировосприятием. Направо посмотрим – черный квадрат, налево – черный квадрат, спереди и сзади – то же самое – черный квадрат. Всего у Малевича 4 копии черных квадратов.
Теперь поразительно, но мы не знаем, что такое хорошо и плохо. Поразительно. Никто не может сформулировать, что такое хорошо и плохо. А оказалось, что ответ можно только найти в Библии. А там сказано, и увидел Бог, что Он там с премудростью все, что делал, это хорошо весьма. А все, что делал змей лукавый, это плохо. Вот что оказывается, что хорошо, а что плохо. Но мы-то этого не знаем. А наука это не исследует. Ну, такая серьезная наука, психология, наука о душе не знает, как устроен ее предмет, а изучает проявление этого предмета. Биология. Наука о живом. Не знает, что это, в чем суть живого. Филология. Наука о любви. А она превратила себя в науку о словесности.
В первой главе Библии «Бытие» на двух страницах, без сложной терминологии, объяснено происхождение Земли, неба, природы, всех живых сущностей и человека. Там однозначно указан автор, творец и создатель троичного мира, состоящего из разумной среды, духовной и материальной. Там сказано, что разум человека образован так же, как и разум божественный, и мыслит образами. Душа человека чувствует подобно душе Бога. И все это заключено в материальную оболочку. Так устроен наш троичный мир. Вы уже вспомнили, на что это похоже? Образ куриного яйца, совершенная модель мироустройства, скорлупа, тело или земная твердь, белок, духовное или духовный мир, желток – это разум или мир разума. Курица садится на яйцо, обогревает его, то есть отдает ему свою энергию. И из яйца вылупился материализованный цыпленок. В случае с нашим миром яйцом появился человек. В человеке невидимо сокрыто и душа, и разум. У Бога нет языка и мозга в том смысле, как мы их называем, чтобы понять, чем человек говорит и чем человек думает. Так вот, мы не задумываемся о том, что мысли рождаются не внутри мозга. Вместо этого нам внушают, что в генах заложен интеллект, и можно, меняя генный состав, планировать способности и таланты ребенка. Мир увлечен очередной бредовой идеей клонирования, которая обещает штамповать двойников и даже тройников людей на заказ. Но в мире, созданном Богом, человек уникален и единичен. У каждого свой единственный путь и способ общения с Отцом. Но науку и это не занимает. Хотя, казалось бы, что может быть важнее знания об источнике происхождения мысли, о природе энергии всего живого? Откуда она происходит, эта энергия? Изучая душевные проявления, наука не знает, как устроена сама душа, что такое болезнь души. Если человек болеет, наука предлагает лечить только его оболочку, тело и так далее. Но появляются новые болезни, хотя откуда им, казалось бы, взяться, если вылечили все предыдущие? В этом месте нашего фильма уместна цитата. В первой же библейской заповеди сказано: «Ненавидящих, то есть не признающих меня, наказываю до третьего, четвертого колена, а любящим меня дарую милость, богатство, благодать, здоровых детей и внуков на 1000 родов».
И в Библии приведена классификация людей. Ну, это вот Иисус своим ученикам сказал. Вот я пришел в ваш мир и, значит, увидел, что у вас избранные по одеждам. А на самом деле избранные все по разуму. И делятся на 5 категорий. Младенцы по разуму, отроки, юноши, взрослые и зрелые. И мы, на самом деле, если знаем вот эту характеристику, то мы можем присмотреться и увидеть академика, но по разуму младенца.
Какое же главное препятствие должен преодолеть человек в познании Господа для получения ключа к премудрости? Самое первое – это глубокое и искреннее признание того, что Бог не познаваем через человека, а человеку необходимо познать Бога, а далее уже искать свое подобие с Ним. Но пока и до настоящего времени остаются непознанными 3 основных духовных состояния человека при общении с духовным миром – благословление, когда Господь ежедневно и ежечасно подсказывает нам, что и как делать, а что не делать. Благоволение, когда человек обязуется исполнять божественные цели как самые важные и приоритетные. Благодать, как получение поощрения за точное исполнение его благой воли. Этими знаниями о духовном мире без сомнения обладали и Авраам, и Моисей, и Соломон, и египетские жрецы. Кроме того, Пифагор, Сократ, Платон и Аристотель знали, что познать истинное устройство мира могли только люди, способные получать истину от Бога. В 19 и 20 столетиях наука начинает занимать лидирующее положение в деятельности человека. Создаются системы массовой информации, прессы, радио, телевидение, которые приобщают народы к результатам научно-технического прогресса. Лидеры российской науки Менделеев, Вернадский формируют троичную модель мира, в котором живет человечество, интуитивно догадываясь, обосновывает наличие разума, который должен управлять всеми процессами жизни на Земле. Появляется новая терминология – ноосфера, по-гречески сфера разума, высший разум, информационное поле, биокомпьютер, живой компьютер, София, логос, а в Библии эта управляющая сущность названа премудростью, превосходной мудростью. Читаем далее Библию. Но где премудрость обретается, и где место разума, не знает человек цены ее. Сокрыта она от очей всего живущего. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Получается, пока не воспитаем в себе веру Богу, не получим доступа к премудрости. А вот ответ, где она находится. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды, у которых закрыты вежды глаза разума, доколе будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством. Оказывается, премудрость везде, но мы отвергаем ее вести, потому и получаем землетрясения, ураганы, торнадо, гибель близких и болезни. В притчах замечаем и такое высказывание. упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Если премудрость везде, так же, как везде воздух, то можем, хотя это и трудно представить, какими знаниями должна обладать премудрость, которая управляет каждой травинкой, каждой живой сущностью, каждым человеком. А что же человек?
Он не знает, что у него есть отец, который обладает суперразумом. Я имею в виду такой, который фактически запроектировал человека, запроектировал все живые, 2 миллиона живых сущностей. И посмотрите, они все разумны. А человеку даны такие возможности, а он их не использует. Не использует, потому что не общается со своим отцом. И тогда он лишает себя права на получение наследства. Ну, разве отец даст наследство блудному сыну? Не даст. Ну вот, а его наследство – это вот этот гигантский разум.
Соломон, получивший от Господа премудрость, вот как говорил о трудности этой задачи. «Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь что угодно Господу? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах, кто исследовал?» Действительно прав Соломон. Мы истинно не знаем многих и многих вещей. Как много мы сегодня говорим об экологических катастрофах, о необходимости спасения нашей среды обитания. Многие руководители раздают обещания повысить благосостояние своего народа. Но никто не знает, как спасти мир и как добиться настоящего благосостояния этого народа. Ответ на эти два вопроса дал Соломон, опираясь на знание премудрости. Множество мудрых – спасение миру, и царь разумный – благосостояние народа. Многие задают вопрос, как подключиться к биокомпьютеру или премудрости. Вначале они должны себе ответить на вопрос, а зачем? Если хотят разбогатеть, стать великими, знаменитыми, скорее всего, не получится. Если хотят исполнить свое предназначение и хотят трудиться ради этой божественной цели для нас, владычествование на земле тогда может получиться. Для этого на первом этапе каждый человек должен осознать и определить свое предназначение, то есть определить цель своего бытия, затем ликвидировать ноосферную неграмотность, ибо не веря, что такой компьютер существует, не зная принципа его устройства, бессмысленно работать с его помощью. На последующих этапах совершенствования важно одно – четко следовать инструкциям, полученным от премудрости. Остальное приложится. Недаром человек является сыном Господа, а это значит – создателем и творцом собственной судьбы. Вот тогда станет свободным не только человек как личность, освободится и вся Россия, весь род. Ведь только у России, у нашей страны два имени – Отечество и Родина-Мать. Так как совершенство нашу Родину ведет Отец Небесный, а от гибели ее хранит Бога-Матерь.
Мы должны, ну вот, Россия должна, научиться общаться с ноосферой. Это предсказал Вернадский, а до Вернадского еще Менделеев даже. Ну вот, теперь дальше, второе. Если мы научимся, то мы тогда преобразуем образование, политику, промышленность, систему управления, то есть практически все, экономику, все преобразуем. Как общаться-то? Мысленно. А мысленно как? Из разума в разум. И этот метод называется вразумление.
В самой главной нашей молитве, Отче наш, мы просим Господа дать нам хлеба насущного на каждый день. Но остаемся довольны и корочкой ржаного или пшеничного хлеба, забывая о хлебе сущном и вечном. Сколько же раз человечество должно повторить слова из основной нашей христианской молитвы «Да будет царствие Твое и воля Твоя, и на земле, как на небе. Небеса свою работу сделали. Мир совершенен, несовершенен лишь неразумный человек. Подведем в празднике итоги нашей работы по пути своего совершенства и без отчаяния, но по-новому, как в первый раз, без привычки. Ребенок просит совета и помощи у своих родителей. Скажем себе: «Отец, вразуми, с остальным я справлюсь».